Глава, в которой речь идет об экипировке Арамиса и Портоса. С тех пор, как четыре друга принялись порознь охотиться за экипировкой, они уже больше не собирались вместе. Обедали все отдельно, там, где приходилось, или, вернее, где кто мог. Служба тоже отнимала много драгоценного времени, они только условились один раз в неделю собираться в квартире Атоса. Верный своей клятве, доблестный мушкетер не переступал за порог своей двери. Друзья должны были собраться как раз в тот день, когда Кэти приходила к Д'Артаньяну. Как только Кэти ушла, Д'Артаньян направился на улицу Феру. Он застал Атоса и Арамиса за философской беседой. Арамис снова завел речь о пострижении. Атос, следуя своему обыкновению, не спорил с Арамисом. Он стоял за то, чтобы каждому была предоставлена свобода действий. Он никогда не давал никому советов, прежде чем его не просили об этом. «Советы нужны людям, — говорил Атос, — чтобы их не исполнять, а если им следуют, то лишь для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии». Вскоре после Д'Артаньяна пришел и Портос. Таким образом собрались вместе все четыре друга. Лица их выражали совершенно различные чувства. Портос был само спокойствие, Д'Артаньян — надежда, Арамис — тревога, Атос — беспечность. Портос очень быстро дал понять своим друзьям, что некая знатная особа охотно взялась выручить его из затруднительного положения. В это время вошел Мушкетон. Он пришел звать Портоса домой, где сообщал он жалобным тоном, его присутствие необходимо. «Не насчет ли моей экипировки?» — спросил Портос. «И да, и нет», — ответил Мушкетон. «Но разве ты не можешь мне сказать более определенно?» «Нет, сударь, пожалуйте домой». Портос встал, простился с друзьями и последовал за Мушкетоном. Минуту спустя на пороге появился Базен. «Что вам нужно, друг мой?» — спросил Арамис кротким голосом. «Какой-то человек ожидает вас, сударь», — ответил Базен.
«Человек? Какой человек?»
«Нищий! Дайте ему милостыню, Базен, и скажите, чтобы он помолился за грешника. Этот нищий во что бы то ни стало хочет поговорить с вами и уверяет, что вы будете очень довольны, увидевшись с ним. Если господин Арамис, — сказал он, — будет колебаться, скажите ему, что я из Тура».
«Из Тура?» — вскричал Арамис. — Тысячу извинений, господа, но без сомнений, этот человек привез мне известия, которых я жду. И с этими словами он торопливо поднялся и вышел.
Остались Атос и Д'Артаньян. «Мне кажется, эти молодцы устроили свои дела. Что вы об этом думаете, Д'Артаньян? — спросил Атос.
— Я знаю, что дела Портоса идут хорошо, — сказал Д'Артаньян. — А что касается Арамиса, то, сказать по правде, я о нем никогда не беспокоился, серьезно. Но вы, мой милый Атос...
«Не стоит об этом говорить. Расскажите лучше о себе. Господин де Тревиль, который вчера оказал мне честь своим посещением, говорил мне, что вы водитесь с какими-то подозрительными англичанами, которым покровительствует кардинал. Я бываю у одной англичанки, я вам уже как-то говорил о ней».
«Ах да, блондинка, относительно которой я давал вам советы, хотя вы, конечно, им не последовали. Но вы же знаете, зачем я к ней хожу».
«Да, вы, кажется, говорили мне, что надеетесь найти там экипировку».
«Вовсе нет, я убедился, что эта женщина принимала участие в похищении госпожи Бонасье».
«Да, понимаю, чтобы отыскать одну женщину, вы ухаживаете за другой. Это самый далекий, но зато и самый приятный путь к цели».
Д'Артаньян не возражал своему другу. Он знал, как щепетилен Атос в вопросах чести, и считал излишним посвящать его в свои планы. «Итак, мы оставим двух друзей и последуем за Арамисом». Мы видели, с какой быстротой Арамис последовал, или точнее побежал на улицу Вожерар. Придя домой, он действительно застал у себя человека небольшого роста, с тонким и умным лицом, но одетого в лохмотья.
«Вы хотели меня видеть?» — обратился к нему мушкетер.
«Я хотел видеть господина Арамиса. Это вас так зовут?»
«Меня? Вы должны мне что-то передать?»
«Да, если вы покажете мне известный вам вышитый платок».
«Вот он», — сказал Арамис, вынимая из-за пазухи золотой ключик и открывая им маленькую шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией. «Смотрите».
«Хорошо», — сказал нищий. «Отошлите вашего слугу».
Когда Базен вышел, нищий, убедившись, что никто не может подслушать их разговор, приподнял лохмотья, едва стянутые кожаным кушаком, распорол верхнюю часть камзола и вытащил оттуда письмо.
Арамис вскрикнул от радости, увидев печать, поцеловал надпись и распечатал письмо.
«Друг, судьба хочет, чтобы мы были разлучены на некоторое время. Но прекрасные дни молодости не потеряны безвозвратно.
исполняйте ваши обязанности на войне. Я исполняю свои в другом месте. Возьмите от подателя этого письма то, что он вам передаст. Ведите себя на войне, как подобает прекрасному и благородному дворянину. И думайте обо мне. Нежно целую ваши черные глаза. Прощайте. Верней, до свидания.
Между тем нищий все еще продолжал распарывать камзол. Он вытащил один за другим 150 двойных испанских пистолей и кучкой сложил их на столе. Затем он отворил дверь, поклонился и вышел, прежде чем молодой человек, совершенно ошеломленный, успел сказать ему хоть слово. Тогда Арамис вторично перечел письмо и заметил, что в нем была приписка. «П.С.
Вы можете принять подателя письма. Это граф и испанский грант».
«Золотые мечты!» — воскликнул Арамис. «О, чудная жизнь! Да, мы молоды! Для нас еще настанут счастливые дни! О, тебе принадлежит моя любовь, моя жизнь, все-все, моя прекрасная возлюбленная!» И он страстно целовал письмо, даже не взглянув на золото, блестевшее на столе. Базен постучал в дверь. У Арамиса не было больше причин избегать его присутствия, и он позволил ему войти. Базен остолбенел при виде такого количества золота и забыл, что пришел доложить о приходе Д'Артаньяна. Видя, что Базен забыл доложить о нем, Д'Артаньян доложил о себе сам.
«Ах, черт возьми, милый Арамис!» — сказал Д'Артаньян. «Если эти сливы присланы вам из Тура, можете поздравить от моего имени садовника, возделывающего их».
«Вы ошибаетесь, любезный», — сказал Арамис, все еще скрытничая. «Это мой книгопродавец прислал мне деньги за поэму, которую я начал уже давно».
«А, в самом деле», — сказал Д'Артаньян, — «ну что же, ваш книгопродавец очень щедр, мой любезный Арамис, вот все, что я могу вам сказать».
«Как, сударь?» — вскричал Базен. «За поэму платят так дорого? Это невероятно, о, господин Арамис! Вы можете сделать все, что захотите, вы станете знаменитым! Мне это очень нравится! Поэт — это почти то же, что аббат! Ах, господин Арамис, пожалуйста, сделайтесь поэтом!»
«Базен, друг мой», — сказал Арамис, — «мне кажется, что вы вмешиваетесь не в свое дело».
Базен понял, что поступил дурно, и, опустив голову, вышел. «Вы продаете свои произведения на вес золота», — продолжал Д'Артаньян, улыбаясь. «Вы очень счастливы, друг мой, но смотрите, будьте осторожны, не потеряйте письма, которое вы получили. Без сомнения, тоже от книгопродавца. Оно торчит у вас из кармана».
Арамис покраснел до корней волос, засунул глубже письмо и застегнул камзол. «Любезный Д'Артаньян», — сказал он, — «мы пойдем, если хотите, к нашим друзьям. Я теперь богат. Мы с сегодняшнего дня возобновим наши обеды».
«Честное слово, с большим удовольствием. Мне предстоит сегодня вечером одно довольно рискованное предприятие, и, признаюсь, я вовсе не прочь подогреть себя несколькими бутылками старого бургундского».
«Согласен и на старое бургундское. Я тоже не испытываю к нему отвращения», — сказал Арамис.
Положив в карман 3 или 4 пистоля, он запер остальные деньги в шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией, где хранился знаменитый платок, служивший ему талисманом. Оба друга отправились прежде всего к Атосу. По-прежнему верный данной им клятве не выходить на улицу, Атос распорядился принести обед к нему на дом. Он был большой знаток по части гастрономических тонкостей. Д'Артаньян и Арамис не стали возражать и предоставили Атосу эту важную заботу. Они направились к Портосу, но на углу улицы Бак встретили мушкетона, который с самым кислым видом гнал перед собой мула и лошадь. Д'Артаньян вскрикнул от удивления. «А, моя желтая лошадка!» — сказал он. «Арамис, взгляните на эту лошадь!»
«Какая ужасная кляча!» — сказал Арамис.
«Дорогой мой!» — сказал Д'Артаньян. «Это та самая лошадь, на которой я приехал в Париж!»
«Как?
Как? Сударь знает эту лошадь?» — спросил мушкетон.
«Она очень оригинальной масти!» — заметил Арамис. «Я никогда не видал такой лошади!»
«Это верно! Потому-то я и продал ее за 3 икю. Эту цену, конечно, дали из-за ее необыкновенной масти. Но каким образом лошадь эта очутилась в твоих руках, мушкетон?»
«Ах уж и не говорите, сударь», — отвечал слуга. «Эту ужасную штуку устроил муж нашей герцогини».
«Каким образом, мушкетон?»
«Да вот как. К нам очень благосклонно относится одна знатная дама, герцогиня. Извините, сударь, господин Портос приказал мне быть скромным и не велел называть ее имени. Она заставила нас принять небольшой подарок — испанского жеребца и андалузского мула. Просто загляденье. А муж узнал об этом, перехватил по дороге 2 чудных животных и заменил их этими ужасными одрами».
«Которых ты отводишь обратно», — сказал Д'Артаньян. «Вы угадали, сударь», — ответил мушкетон. «Вы сами понимаете, что мы не можем принять этих животных взамен тех, которые нам были обещаны.
«Конечно нет, черт возьми, хотя мне очень хотелось бы увидеть Портоса на моей желтой лошадке. Это дало бы мне ясное представление о том, как выглядел я сам, когда приехал в Париж. Но мы не будем тебя задерживать, Мушкетон. Ступай исполнять приказания своего господина. Он дома?»
«Да, сударь», — ответил Мушкетон, но в очень мрачном расположении духа. И Мушкетон продолжал свой путь к набережной Великих Августинцев, между тем, как два друга отправились к его хозяину и позвонили у дверей. Они звонили долго, но тщетно. Портос видел, как они проходили по двору, но не захотел им открыть. Мушкетон тем временем миновал уже новый мост и достиг Медвежьей улицы. Придя туда, он, согласно приказанию своего господина, привязал лошадь и мула к дверному молотку прокурорского дома и затем, не беспокоясь об их дальнейшей участи, вернулся и доложил Портосу, что поручение его исполнено. Через некоторое время две несчастные скотинки, ничего не евшие с самого утра, подняли такой шум, что прокурор приказал подростку-песцу пойти и справиться по соседству, кому принадлежат эти животные. Госпожа Кокнар узнала свой подарок. Сначала она ничего не поняла, но вскоре визит Портоса объяснил ей все. Гнев, сверкавший в глазах мушкетера, устрашил его чувствительную возлюбленную. Дело в том, что Мушкетон рассказал своему хозяину о встрече с Д'Артаньяном и Арамисом, а также передал ему, что Д'Артаньян узнал в подаренной Портосу лошади свою биарнскую клячу, на которой приехал в Париж. Портос ушел, назначив прокурорше свидание в монастыре святого Маглуара. Прокурор, видя, что Портос уходит, пригласил его отобедать с ними. Но мушкетер с видом оскорбленного достоинства отклонил это приглашение. Госпожа Кокнар с трепетом отправилась к монастырю святого Маглуара. Все упреки и проклятия, на какие только способен мужчина, оскорбленный в своем самолюбии, Портос излил на покорно склоненную голову прокурорши.
«Увы», — сказала она, — «я хотела сделать лучше. Один из наших клиентов торгует лошадьми, он должен нам деньги и не хотел платить. Я взяла у него этого мула и лошадь в счет долгу. Он обещал мне лошадей, достойных короля».
«Ну что ж, сударыня», — сказал Портос, — «если он вам должен был больше 5 икю, то ваш барышник просто мошенник».
«Ведь никому не запрещено, господин Портос, искать что подешевле», — отвечала прокурорша, стараясь оправдаться.
«Нет, сударыня, но те, которые ищут подешевле, должны позволить другим поискать себе более щедрых друзей». И Портос, повернувшись спиной к своей даме сердца, хотел удалиться. Прокурорша повисла на руке Портоса и в порыве горести воскликнула:
«Господин Портос, разве я знаю толк в лошадях? Разве я знаю, что такое сбруя?»
«В таком случае, сударыня, нужно было обратиться ко мне, а вы хотели сэкономить и обратились к ростовщику».
«Это была моя ошибка, господин Портос, которую я поправлю, даю вам честное слово».
«Каким образом?»
«Слушайте, сегодня вечером господин Кокнар отправится к герцогу Дешон, который присылал за ним. Его не будет дома, по крайней мере, 2 часа. Приходите, мы будем одни и сочтемся».
«Слава богу, наконец-то! Вот это дело, моя милая!»
«Вы меня прощаете?»
«Увидим», — величественно сказал Портос. И они расстались, повторяя друг другу, до вечера. «Черт возьми», — подумал Портос, удаляясь, — «кажется, наконец-то я доберусь до сундука господина Кокнара».